Криму 13:00. Кримське питання.
Наскільки санкції США і Європейського Союзу впливають на ситуацію в російській економіці? Чи намагається російська влада тиснути через представників європейського бізнесу на скасування санкцій ЄС? Які ще інструменти використовує Росія для впливу на Європейський Союз? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Ну і дозвольте привітатися. З вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні і в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб, сторінках «Крим Реалія». Також за телефоном 8800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте нам з Криму, якщо з материкової України, то для вас інший номер телефону. А це 044 490 29 05. Ну і також нагадаю, що прямі ефіри, да, просто наживо, нас можна слухати з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8800 10 06 926. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Мы поговорим сегодня про санкции, которые Россия получила за оккупацию и аннексию украинского полуострова Крым и за вторжение, за оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 октября провел встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Хотя введение бизнеса в России на этой встрече тоже обсуждалось, в основном говорил сам глава российского внешнеполитического ведомства. В частности, он пожаловался представителям европейского бизнеса на несправедливые с его точки зрения, ну, с точки зрения Лаврова, санкции со стороны ЕС по отношению к России. Раньше, сказал глава российского МИДа, реализовывался очень важный проект «Партнерство для модернизации». И политический контроль этого проекта осуществлялся дважды в год на саммитах Россия-Евросоюз. И в одночасье, говорит Лавров, все это рухнуло. То есть саммиты больше не проводятся. И причем рухнуло это, по мнению Лаврова, далее цитата, потому что ЕС провалился со своими гарантиями договоренности о выходе из кризиса в Украине в феврале 2014 года, когда оппозиция максимально пренебрежительно отнеслась к гарантиям Евросоюза, эти гарантии растоптала, взяла власть в свои руки. Конец цитаты. Но не только поэтому. Также Лавров понимает, что ЕС ввел санкции в отношении России за оккупацию и аннексию Крыма. Правда, оккупацию называют защитой прав жителей Крыма, на которых, по утверждению Сергея Лаврова, цитирую, была объявлена охота, против которых были направлены отряды боевиков неонацистов, которые стали штурмовать здание Верховного Совета Крыма. Конец цитаты. Причем свои фантазии глава Российского Министерства иностранных дел называет фактами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деградация в отношениях России и ЕС стала приобретать хронический характер. Цитата. «Деградация приобретает хронический характер, и последние 7 лет, если брать в целом, отношения между Россией и ЕС оказались семилеткой упущенных возможностей», сказал Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Также Сергей Лавров на этой встрече заявил, что Россия в экономических вопросах не может полагаться на Европейский Союз, так как он... Европейский Союз, по мнению Лаврова, может в любой момент ввести против России санкции. Давайте послушаем Сергея Лаврова.
Мы поняли, что нам полагаться, особенно в стратегических отраслях нашей экономики, нашего военно-промышленного комплекса, нашего сектора безопасности, на поставки и технологий, и компонентов из стран, которые могут вот так вот против нас ввести санкции в одночасье, но это просто непозволительно для такой державы, как Российская Федерация. До этого у нас были совместные производства, в том числе военной техники, с Украиной, со многими странами Евросоюза. Была такая производственная кооперация. Сейчас все это у нас уходит в историю. Мы были бы готовы вернуться, но у нас нет никаких гарантий, что на каком-то очередном этапе, когда русофобам в Евросоюзе захочется нас наказывать, они через ваш евросоюзовский принцип солидарности, принцип консенсуса, опять потребуют новых санкций. Даже сейчас, когда уже ничего не происходит, уже стали накладывать санкции за то, что мы не отдаем Крым, понимаете?
И тем не менее, во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России Сергей Лавров неоднократно говорил, что ЕС остается очень важным экономическим партнером для России. По моим данным, сказал Сергей Лавров, за первые 7 месяцев этого года товарооборот превысил 150 миллиардов долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 40%. Понятно, говорит Сергей Лавров, что во многом это объясняется прошлогодней низкой базой из-за коронавирусных ограничений. Тем не менее, Сергей Лавров утверждает, что есть поступательная тенденция, которую все хотят сохранить. Для этого важно не только поддерживать контакты и искать соответствующие проекты, но и избегать дополнительных барьеров, политизации торговых и инвестиционных связей, использования методов недобросовестной конкуренции. Итак, сегодня в программе, в этой программе мы обсудим, да, насколько вообще санкции Европейского Союза, они влияют на европейский бизнес в России и на отношения России с Европейским Союзом. Насколько это действительно сказывается, а может быть и не сказывается на том, что происходит сейчас в самой России. К разговору мы пригласили Сергея Хистанова, российского экономиста, советника по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». Господин Хистанов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, много, если вы слушали, может быть, читали вот эту встречу Сергея Лаврова с представителями Европейского, Ассоциации Европейского бизнеса в России, он там много чего наговорил, ну, и для нас тоже это тема для обсуждения. Скажите, на ваш взгляд, или по вашим данным, остаются ли страны Европейского Союза ключевыми странами для России во внешней торговле, например?
Несмотря на давно декларируемый поворот на восток, все-таки Европейский Союз остается наиболее значимым российским торговым партнером, и вряд ли эта ситуация быстро изменится. То есть вот вплоть до того, что топология сети газа и нефтепроводов устроена таким образом, что за разумно короткий срок перенаправить свой нефтяной и газовый экспорт России просто не может. С другой стороны, Европейский Союз тоже сильно зависим от поставок энергоносителей из России, и часть из них заменить в принципе можно, но достаточно накладно и сложно организационно. А часть, вот, допустим, тот же самый газ, как показывают события недавнего времени, заменить пока что нечем. Поэтому вот эта взаимная зависимость и России от Европейского Союза, и Европейского Союза от России, скорее всего, сохранится достаточно долго, по крайней мере, минимум пару пятилеток. И несмотря на все политические разногласия, скорее всего, вот и России, и Евросоюзу придется как-то думать, как и каким образом в течение этого времени сотрудничать.
Сергей Лавров на этой встрече с представителями Ассоциации Европейского Бизнеса, он сказал, что вот назвал последние 7 лет семилетку упущенных возможностей. А на ваш взгляд, вот если бы, ну вот не было бы европейских санкций, было бы вот на таком же уровне бы оставались экономические взаимоотношения между Европейским Союзом и Россией, или был бы потенциал для роста, например, а может быть и для падения, не знаю?
Ну, скорее всего, некоторый потенциал для роста был бы, но не стоит его и переоценивать. Дело в том, что Россия примерно к 2013 году, когда еще не было никаких санкций, не было никакой геополитики, практически исчерпала модель восстановительного сырьевого роста. То есть вот где-то примерно к 2013 году стало понятно, что темпы экономического роста, которые были перед этим достаточно высокие, вот скорее всего они ушли в прошлое. И потенциальные темпы роста российской экономики вот примерно с того времени, наверное, около 2% в год. Это цифры, которые более характерны для развитых стран, чем для развивающихся. Соответственно, вот примерно с таким темпом теоретически при отсутствии санкций, и возможен был бы рост в том числе и тех проектов, которые связаны с сотрудничеством именно с Европейским Союзом. То есть, с одной стороны, это рост, но с другой стороны, 2% в год для стран такого типа, как Россия, на практике большая часть экономических субъектов почти не ощущает. Потому что для того, чтобы экономический рост в странах типа России, Китая, допустим, Индии, ощущался, необходимо, чтобы он был как минимум больше 3% годовых. Что 2% годовых воспринимается на бытовом уровне как своеобразная стагнация. Тем не менее, санкции введены, и хотя, с одной стороны, не стоит их и переоценивать, но, с другой стороны, часть потенциальных проектов, которые теоретически могли бы реализоваться, из-за санкций банально отменили.
Угу. Это на самом деле интересно. А вот, то есть, вот при таком росте, как вот, ну, вот вы говорите, 2%, то есть, получается, тогда Россия, она интересна ровно настолько, насколько и все остальные страны, да, для европейского бизнеса? Ну, для, в частности, для европейского бизнеса.
Не совсем так. Дело в том, что в России, и это ни для кого не секрет, это, в общем-то, даже российское руководство признает, бизнес-климат заметно сложнее, чем в большинстве других стран. Поэтому для европейского бизнеса вот такие потенциальные темпы роста в совокупности с особенностями российского бизнес-климата, ну, делает многие проекты банально неинтересными. Плюс риск того, что какой-то конкретный проект может попасть под санкции, сохраняется. И это тоже вот тот фактор, который не способствует инвестиционной активности европейских компаний в России. Но многие крупные европейские компании в России присутствуют давно, и вот, ну, они, скорее всего, свое присутствие банально сохранят.
Вы имеете в виду, ну, до 2014 года, да, они присутствовали, у них есть инвестиционные проекты, да, то есть они не уходят из России или уходят? Потому что, ну, если мы посмотрим просто так по верхам, что называется, да, мы видим там, иногда появляются громкие такие заявления о том, что бегство капитала, что на самом деле происходит сейчас вот с российским рынком?
Ну, давайте разберемся с термином «отток капитала». Дело в том, что Россия имеет с далекого 1998 года профицитный торговый баланс и почти все время сохраняет, соответственно, положительный счет текущих операций. Соответственно, в этих условиях часть капитала в виде перехода в валюту действительно отражается по статьям учета как отток капитала. Вот даже когда международные резервы растут, это с точки зрения там, капитального расчета, это отток капитала. Но тут важно различать. Вот отток капитала, когда он действительно уходит из России, и он есть, и он как бы значимый. И отток капитала, когда просто часть валюты покупается за рубли. Когда граждане покупают валюту, это тоже с точки зрения бухгалтерского баланса отражается на том же счету, где и отток капитала. Вот. Поэтому отток капитала был, есть и будет до тех пор, пока сохранится положительный торговый баланс. Это совершенно нормальное явление. Вот. Ну и, естественно, по мере того, как вот растут какие-то риски, в том числе и санкционные, этот отток ускоряется. Угу. Прям какая-то негативная информация о санкциях, отток капитала пошел больше. Вроде бы как-то все затихло, ну, соответственно, отток капитала меньше. Это вполне естественная реакция любого здравомыслящего инвестора.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер», с нами на скайп-связи. И сегодня мы, вот темой для нашего разговора послужила встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он провел встречу 8 октября с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, и много там тем было озвучено по поводу того, что вот недостаточное сотрудничество с Европейским Союзом, с бизнесом, да, экономик, хотя и экономики взаимозависимы, наверное, да, наверное, так стоит говорить, Европейского Союза и России. Хотелось бы, конечно, чтобы, ну, вот Сергей Лавров говорил о том, что хотелось бы, чтобы сотрудничество продолжалось. А такой вопрос мой к Сергею Хистанову. На ваш взгляд, вот многократно российское руководство говорит о том, что вот там 21-е столетие, это там столетие высоких технологий и так дальше. А насколько вот европейские или американские санкции, они влияют на распространение или на доступность для российских субъектов экономической деятельности вот этих новых технологий?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что отнюдь не во всех производствах эти самые пресловутые высокие технологии используются. Кроме того, некоторые виды высокотехнологичной продукции осваивать производство в России, ну, просто экономически нет смысла. Вот, в частности, часть полупроводниковой продукции разворачивать производство, вот, ориентируясь только на российский рынок, бессмысленно. Вот, просто потому, что он недостаточно большой для того, чтобы адекватно большое производство окупить за разумное время. Поэтому вот какой-то особой необходимости большая часть отраслей российской экономики в высоких технологиях, да банально не испытывал. Да, есть некоторые трудности у космической сферы, которая действительно попала под санкции, лишилась доступа к некоторым видам там, микросхем. Вот, ну да, там вот трудности есть. Но какую долю в общей российской экономике составляют вот конкретные предприятия, назвать очень сложно, поскольку эта доля крайне мала. Это величина, которая там гораздо меньше 0,1%. Поэтому у отдельных предприятий, может быть, трудности и есть, но российская экономика в целом не ориентирована в массе своей на высокие технологии, поэтому большая часть этих санкций воспринимается достаточно нейтрально.
А начал... того, да, пожалуйста.
Так получилось, что я в эпоху СССР работал в Академии наук, и СССР тоже практически всю свою историю находился под санкциями. В частности, действовал запрет, был такой комитет КУКОМ, который контролировал экспорт в социалистические страны, и вот он запрещал в том числе экспорт некоторых видов электроники. Вот. А я работал в научно-исследовательском институте, мне вот одна американская микросхема была очень нужна. Вот. Я прекрасно помню, как действовала система Техли. Поскольку микросхемы – это массовые, в общем-то, массовая продукция, полностью контролировать их, если речь идет о массовой продукции, невозможно, то их, в общем-то, завозили просто через третьи страны. Поэтому если речь не идет о каких-то особо уникальных объектах, то часть того, что попадает под санкции, так или иначе находит свой путь к потребителю.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер», был с нами на скайп-связи. Сегодня в программе «Крымский вопрос» мы обсуждаем, нам подкинула тему для обсуждения, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он 8 октября провел встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. И вот там он много чего наговорил. Ну, он жаловался, что вот из-за санкций не могут развиваться отношения экономические, в том числе между Европейским Союзом, предпринимателей из Европейского Союза и Россией. Он обратил внимание также, что за последние 7 лет руководство России несколько раз пыталось наладить отношения с Европейским Союзом, но каждый раз безрезультатно, ну, по мнению, значит, Сергея Лаврова, поскольку для восстановления отношений нужно выполнить всего несколько, но простых условий, например, прекратить аннексию Крыма. Далее прямая речь Сергея Лаврова.
Вот мы, как я уже сказал, выдвинули порядка 30 предложений. Практически все они остались без ответа, а если были несколько ответов, это такая, знаете, отписка. В ответ что нам предлагает Евросоюз? Измените свое поведение, покайтесь, выполните минские договоренности. Это один из пунктов 5 принципов Федерики Могерини. Аннексию Крыма, значит, надо прекращать. Ну, если это серьезные политики, то, наверное, им нужно как-то еще раз дополнительное образование получить и по истории России, но и в целом по международному праву. Вот когда здесь был Жозеп Боррель в феврале, он мне честно сказал, что у них есть позиции там, по Навальному, еще по каким-то вещам, по Крыму, по Донбассу, которую он изменить не может. А я ему сказал, что у нас, конечно же, тоже есть позиции по всем этим вопросам, и если он обязан это произнести, я тоже обязан буду ответить ему. Хотя это бессмысленный обмен, все понимают, что это ни к чему не приведет, а тем более публично. А весь смысл позиции Евросоюза, который Боррель и другие должны озвучивать, чтобы это публично делалось, чтобы все были довольны, что вот публично опять на Россию возведена, ну, в нашем случае мы убеждены, напрасленно, а им кажется, что это вот будет подчеркивать правоту вот этих маленьких, но очень агрессивных членов Евросоюза, которые русофобию возвели в ранг своей государственной политики.
Ну, в общем, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, ему постоянно везде он видит во всем русофобию, в любых действиях, в частности, например, в действиях Украины по восстановлению территориальной целостности, по восстановлению суверенитета над теми территориями, которые Россия аннексировала, оккупировала, да, например, Крым или отдельные районы Донецкой и Луганской области. Продолжаем программу. Сегодня говорим об отношениях Европейского Союза и России. Далее будем говорить с литовским политологом, экс-главой Комитета иностранных дел парламента Литвы Альвидасом Медалинскасом. Господин Медалинскас, здравствуйте.
Да, добрый день.
А на ваш взгляд, вот эта встреча, эта публичная встреча господина Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, и достаточно подробный его рассказ о том, что вот санкции меняют, мешают отношениям и мешают европейскому бизнесу в России, является ли это таким способом повлиять на, с помощью бизнесменов, повлиять на решение и на изменение позиции Европейского Союза?
Конечно, это даже вопросов нету, потому что видно, что с политической элитой разных стран Европы, Западной Европы, ну и Соединенных Штатов, в том числе и других стран западных, трудно приходится разговаривать, потому что все на Западе понимают очень ясно, что аннексия территории другого государства – это преступление, и это нарушение очень серьезное международного права. И тогда нужно апеллировать уже или напрямую к бизнесу, или может использовать некоторых своих, то есть бывших влиятельных политиков западных стран, которых приютили в одном или другом энергетическом концерне России, которые получают баснословные деньги, чтобы они также давили на этот самый свои страны и там руководство этих стран. Конечно, Россия все ищет этих путей, как можно давить и продавить свою точку видения.
Насколько, на ваш взгляд, продвинулась на этом пути Россия за последние 7 лет?
Не очень. Это показывает статья Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России, бывшего президента, которая действительно написана, я бы сказал, в очень таких, как тут лучше сказать, ну, как мальчик на побегушках у Путина. То есть он там написал такую статью в таких тонах, очень радикальных, очень таких разных слов. И это понятно, что это не Медведев написал эту статью. Ну, может, Медведеву и надо, чтобы как-то проявиться там еще в российской политической элите. Но это понятно, что это статья Кремля. И вот не зря она показалась 11 октября. Как раз накануне приезда Нуланд в Россию. То есть Россия пробует эти пути. Тут вопрос действительно другой. Вопрос в том, а Запад может начать немножко по-другому действовать в этом отношении? Тут я говорю не только о политиках, но вообще. То есть если бы выдвигались прямо в лоб или в дипломатических разговорах с Россией два простые вопроса. Один вопрос. Это чем отличается аннексия Крыма от аннексии Судетов и аншлюса Австрии с точки зрения международного права. А второй вопрос, считала бы Россия какую-нибудь страну, что она налаживает мосты, например, с Россией, если бы та страна аннексировала какую-то территорию самой России. То есть принимала бы Россия это как дружественный жест. Вот два вопроса, которые могли бы задавать не только политики, дипломаты в своих разговорах, но журналисты. Но, может быть, и самые, бизнесмены, может, не будут задавать, но общественные деятели и другие. То есть и ставить в тупик Россию, потому что, путинское руководство, потому что ответа на это нет. То есть если это по международному праву очень похожие действия, то, как вы хотите, чтобы Запад реагировал и демократический мир по-другому, чем на ту аннексию была реакция?
Возможно, они таким образом все-таки Россия пытается, поэтому и разговаривать не с политикумом, а разговаривать с бизнесом и говорить, что, видите, для вас-то, в принципе, ведь ничего не меняется, вы же можете так же, как и раньше действовать, мы-то вам не мешаем, мешает вам, с их точки зрения, с российской точки зрения, мешает вам Европейский Союз, вот эта сплоченная политика в отношении непризнания российской аннексии, поэтому, проблема не в нас, говорит Лавров, проблема в вашем политическом руководстве.
Да, конечно, тогда можно поцитировать, опять же, из тех времен некоторых политиков высказывания из этих 30-х, 40-х годов, которые говорили, что это какие-то агрессивные круги Запада, намеренные против государства, которое просто забирает территории, в которых живут немецкое меньшинство и все такое, и призвание к бизнесу о том, что бизнес, может быть, решал это вопросы по-другому, потому что бизнес мыслит прагматически. То есть тут абсолютно ничего нового в этом подходе нет. И просто действительно, если мы будем правильно не только в Украине, не только в Литве, но если Запад, это Евросоюз, будет правильно ставить вопрос, то ну, российские деятели очутятся в тупике. Ну, понятно, что есть, конечно, и другое. Есть все-таки некоторая заинтересованность некой части политической элиты западных стран, как вот этими такими очень тесными связями, и даже на том, чтобы эти страны Европы сидели на игле «Газпрома». И поэтому сейчас 45% Евросоюз получает газа из России. Вот еще один ответ, почему действительно сейчас апеллировали именно на бизнес-круги.
Угу. А, кстати, на ваш взгляд, почему так даже вот после принятия, после изменения в законодательстве Европейского Союза, после вот всех энергопакетов и так дальше, да, все равно сейчас Россия является таким, ну, не полностью монополистом, но тем не менее увеличила свою долю в поставках газа в Европейский Союз? Что пошло не так и в чем причина?
А политика разделяет властвуй. А все-таки Россия пошла двумя путями. Одно – это договоренность с Германией, там, другими странами, что касается «Северного потока-2». А другое – это «Южный путь», и так называется «Южный поток». И, опять же, Европейский Союз, да, среагировал, когда принял третий энергетический пакет, да, поэтому ясно, что сейчас даже «Северный поток-2» не может быть полностью, а только на 50% заполнен сейчас. Россия уже говорит, что вот от этого Европа может начать мерзнуть, потому что Евросоюз принял вот такие это самое решение. Но факт действительно остается фактом, что некоторые страны посмотрели, что с их точки интереса можно протянуть руку России, Газпрому даже после аннексии Крыма и стать зависимыми еще больше от этого газового потока, который идет в Европу. И вот сейчас действительно, когда Евросоюз имеет саммит с Украиной, и там будут разговоры об этом газовом транзите также. Вот действительно сейчас Евросоюз является довольно-таки в трудной ситуации объяснить, а почему Евросоюз себя загнал в такую зависимость от «Газпрома» и российского газа. И вообще, что может Евросоюз и некоторые страны, которые обязались, что будут смотреть, чтобы Россия не использовала, например, «Северный поток-2» как инструмент, агрессивный инструмент, как оружие против Украины, как государства. А что могут от тебя сейчас страны, когда они должны будут сказать, что Россия уже использует этот шантаж, использовала и уже опять использует? Так что действительно вопросов очень много, и они, ну, многие эти вопросы лежат, если мы говорим об энергетических делах, вот этих бизнес-делах, больше на столе Евросоюза. И тут действительно, когда мы говорим о прочности и стойкости, как сейчас политика есть западных стран в Украине, стойкость Украины, наверное, есть понятие, что нужно смотреть резиленция, стойкость в некотором смысле Европейского Союза вот этому влиянию «Газпрома», Кремля и всех этих энергетических концернов, всех больших денег.
А на ваш взгляд, вот какая финальная, ну, финальная задача или финальная, конечная цель России в отношении вот проникновения этого, ну, вот использования газа как газового оружия такого, как экономического оружия, влияния на Европейский Союз?
Ну как, Россия надеется сломать Украину и Евросоюз и по газу, и по Донбассу, и все такое. А те страны, которые понимают, что если так сломать Украину, то возникнет проблемы о безопасности региону, стараются противостоять этим всем фактам. Вот и это продолжается такая ситуация столько лет. Что может сейчас Запад сказать, что как гарантировать Украине этот газовый транзит после 2024 года? Ну, можно, конечно, там разные инструменты предпринять, может какие-то, ну, как сказать, скидки сделать, уступки Москве, но Москва это почувствует только как слабость и будут дальше давить. Поэтому понятно, что, как я говорил, стойкость Европейского Союза, стойкость страны, а то стойкость партнеров, которые являются Европейского Союза, это является очень важным вопросом безопасности. И, конечно, только одно дело, что оно усложняется той конфронтацией большой, которая имеет западный мир, Соединенные Штаты с Китаем. И тут как бы Россия может еще, получает козыри, играть в свои игры, что, ну, и требует этих уступок.
Понятно. Спасибо вам. Альвидас Медалинскас, литовский политолог и глава Комитета иностранных дел парламента Литвы, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, о чем сегодня мы говорим. Мы сегодня говорим об отношениях России и Европейского Союза. Дело в том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 октября провел встречу с членами Ассоциации Европейского бизнеса в России. И там он много говорил о том, что вот Россия, она выступает только за расширение сотрудничества с Европейским Союзом, но после 2014 года Россия не проводятся вот эти саммиты Россия-ЕС, не обсуждается на политическом уровне какие бы то ни было формы сотрудничества, ну и так дальше. А прекращать аннексию Крыма, дословно сказал господин Лавров, Россия не собирается. То есть вот правило собирается нарушать, а и потом удивляется, почему вообще такое отношение к России после нарушения прав. Еще продолжим, немножко расширим эту тему. Кстати, в Киеве 12 октября, то есть вот сегодня стартовал 23-й саммит Украина-ЕС. От Евросоюза на нем присутствует президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А Украину представляет президент Украины Владимир Зеленский. И верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед саммитом заявил, что лидеры ЕС подтвердят полную поддержку Брюсселем территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнут поддержку прогресса реформ. Также в офисе президента сообщали, что на саммите будет обсуждаться развитие ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму. И вот есть уже первое заявление, например, президент Украины Владимир Зеленский по итогам вот этого саммита, он сказал, что настаивает на усилении санкционного давления ЕС против России и применении ограничительных мер против всех, кто принимал участие в организации выборов в Государственную Думу России на временно оккупированной территории Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Европейского Союза Совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по результатам 23-го саммита Украина-ЕС, сообщает Укринформ. Мы благодарны за то, говорит Владимир Зеленский, что Европейский Союз из года в год продолжает ограничительные меры относительно России. Но потребность в укреплении санкционного давления назрела давно. В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации проведения выборов Госдумы России в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе, подчеркнул глава украинского государства. Также Владимир Зеленский отметил, что без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека на временно оккупированном Крымском полуострове. В то же время Зеленский подчеркнул, что важным шагом в этом направлении является решение Совета Европейского Союза о санкциях против 8 представителей так называемой судебной власти оккупированного Крыма. Ну и еще раз напомню, что во вторник, то есть вот сегодня, 12 октября, в Киеве состоялся 23-й саммит Украина-Европейский Союз. И важно также напомнить, что вот были такие саммиты Украина-Россия до 2014 года. И после 2014 года такие саммиты не проводятся. Как же влияет вообще вот отсутствие саммитов и присутствие санкций, которые ввел Европейский Союз после российской аннексии Крыма, а также после оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Вот Сергей Лавров на 8 октября на встрече с членами Ассоциации Европейского бизнеса в России он привел конкретный пример о том, вот как санкции, конкретно европейские санкции, влияют на конкретный российский бизнес. Давайте послушаем.
Даже когда у нас есть надежные связи с конкретными компаниями, нет никаких гарантий, что ваше правительство всегда будут разрешать сотрудничать с Россией. Я в прошлый раз приводил пример сотрудничества группы ГАЗ со шведской компанией Quintus Technologies AB. Они с 2009 года сотрудничали путем закупок группой ГАЗ запчасти для пресса, которым штампуются автомобильные кузовы. До 2020 года никаких проблем с этим не возникало, а в 2020 году шведский регулятор заявил, что они отзывают экспортную лицензию, потому что эти прессы, которые покупала группа ГАЗ, имеют двойное назначение. Ну, я обратился, рассказал вам про это, надеюсь, вы как-то услышали, смогли посмотреть на эту ситуацию. Говорил я об этом дважды министру иностранных дел Швеции Ан Линде, которая к нам приезжала в феврале, потом мы с ней в мае в Исландии встречались. Никакой реакции вообще. «Газпром» предложил вот этой компании Quintus Technologies заключить новый контракт в котором были бы прописаны меры проверки, меры верификации. Прямо на заводах газа, прямо на заводах по производству автомобилей могли бы приезжать соответствующие инспекторы и убеждаться, что этот пресс только штампует кузова для автомобилей. Отказались, и экспортную лицензию шведский регулятор так-то и не дал, и, по-моему, не даст. Это просто пример того, когда даже такая мелочь становится объектом политических игр. 11 лет никаких подозрений в том, что этот пресс штампует гиперзвуковые подводные лодки, извините за выражение, не было, а вдруг сейчас они появились.
Это говорил Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Но дело в том, что вот 11 лет назад не было российской аннексии Крыма, и поэтому, ну вот, и не было санкций. А Лавров, кстати, прекрасно понимает, и он неоднократно на этой встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России, он напоминает и упоминает о российской аннексии Крыма, но, правда, говорит, что Россия не собирается менять свое мнение, не собирается отдавать Крым. Хотя, с другой стороны, Сергей Лавров говорит, что есть много интересных бизнес-проектов, но вот санкции мешают. А США, по мнению Лаврова, хотят поссорить Россию и ЕС в сфере поставки энергоносителей и понизить, цитирую, нашу взаимозависимость. Европа зависит на 35% от российского газа, но мы тоже зависим в значительной степени от тех, кто покупает этот газ. Это же трубопроводы. Их нельзя развернуть и каким-то образом превратить в нечто, сказал Сергей Лавров. Продолжаем дальше обсуждать эту тему. Отношения Европейского Союза, России и санкции, которые возникли против России после оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Далее будем говорить с директором программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анной Шелест. Госпожа Шелест, здравствуйте. Анна, здравствуйте. Так, мы попытаемся еще раз, значит, набрать Анну Шелест, директора программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма». Ну и, кстати, уже появилось и совместное заявление по результатам 23-го саммита Украина-ЕС. Вот я ожидаю, что в ближайшее время появится как бы это совместное заявление, то есть мы сможем прочитать. И в то время, когда саммиты между Украиной и Россией не проводятся, то саммиты между Россией и ЕС не проводятся, саммиты между Украиной и ЕС продолжаются, и Европейский Союз продолжает оказывать поддержку Украине. А мы продолжаем программу и будем говорить с директором программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анной Шелест. Госпожа Шелест, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта встреча господина Лаврова с представителями там европейского бизнеса, на которой он жалуется, что санкции мешают. На ваш взгляд, действительно ли санкции мешают, и Россия уже готова менять что-то в своей политике?
Я бы разбила это на две части. Мешают ли санкции? Да. И сейчас как раз момент, когда начали по очень многим контрактам, особенно стратегических сфер промышленности, чувствуют россияне, что им не хватает европейских контактов, европейских денег, европейских технологий. Но, с другой стороны, готовы ли они что-то менять у себя? Нет. Они выбирают другую тактику. Они пытаются надавить на европейских партнеров для того, чтобы их заставить чувствовать себя виноватыми и уговорить их на то, что они теряют намного больше, и чтобы они уже через бизнес-ассоциации давили на свое правительство.
На ваш взгляд, может ли быть выигрышной для российского руководства такая тактика?
Ну, с некоторыми странами она, к сожалению, имеет свой эффект. Мы это видели в самом начале, 15-й год особенно, когда даже в Польше, страна, которая, мы прекрасно знаем, имеет очень четкую позицию в отношении российской агрессии против Украины, но там очень хорошо сработало лобби, и тогда целый ряд промышленных союзов, сельскохозяйственных экспортеров начинали говорить по поводу того, как они теряют, надо ли нам, то есть найдем ли мы другие методы, как можно наказать Российскую Федерацию, кроме санкций. То же самое мы слышали в Италии, то же самое мы слышали во Франции, то же самое мы слышали в Германии. То есть с отдельными компаниями это имеет, скажем так, свою силу. С отдельными странами это имеет свою силу. В общей европейской политике, ну, по большей части сфер, к счастью, это не имело пока своего результата.
На ваш взгляд, как дальше будут развиваться отношения и будет ли между Россией и Европейским Союзом и будет ли Россия каким-то образом влиять на Украину, ну, для того, чтобы восстановить свои отношения с Европейским Союзом?
То, что Российская Федерация продолжит подобную политику давления, шантажа иногда европейских стран, это 100%, потому что они считают, что время как раз служит им в позитив, что устают, во-первых, во-вторых, забывают. Когда конфликт не находится на первых полосах европейских СМИ, естественно, они о нем забывают, соответственно, они не считают, что здесь какая-то там сильно большой кризис, что это очень опасно, соответственно, почему бы нам не изменить политику. Плюс кто-то начинает говорить, что окей, если за 7 лет Российская Федерация не изменила свою политику, то а надо ли продолжать нам тогда санкции? Давайте вы там дальше на каких-то международных форумах решайте эти вопросы, а бизнес верните нам, страдаем мы. То есть, к сожалению, эта тактика для Российской Федерации в долгосрочной перспективе достаточно выгодная. Что с этим делать Украине в том числе? Ну, кроме того, чтобы на политическом уровне постоянно напоминать, естественно, о том, что наш конфликт ни в коем случае не замороженный, наш, я имею в виду, не то, что это внутренний украинский, а то, что мы, понятное дело, конкурируем с конфликтами, которые происходят на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее. То есть нам всегда постоянно надо привлекать внимание к тому, что происходит у нас. Второе, это то, что постоянно подчеркивает действия Российской Федерации, но с конкретными доказательствами, для того, чтобы показать, что российская политика, скажем так, не изменилось. Третье, это показывать примеры, что санкции работают. А мы знаем, как Российская Федерация теряла контракты там с Индией, например, потому что германские предприятия не могли поставить ей двигатели. И это был очень важный контракт. И, соответственно, мы могли показать, каким образом зависит Российская Федерация от европейского бизнеса, в первую очередь ее военно-промышленный комплекс и энергетическая сфера. Четвертое, это предлагать альтернативы. Потому что мы прекрасно понимаем, что для бизнеса тут не вопрос России, а это вопрос российского рынка. Если Украина сможет предложить альтернативные интересные проекты, то, естественно, таким образом можно всегда переориентировать, предложить какие-то совместные интересные идеи, более интересные условия, возможно. И тогда бизнесу будет все равно, это у России или Украины. Они будут идти туда, где им будет более выгодно.
Спасибо вам. Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма», была на телефонной связи со студией радио «Крым Реале». Напомню, что сегодня мы говорим об отношениях Европейского Союза и России. С 2014 года не проводятся на политическом уровне саммиты ЕС-Россия, а вот саммиты Украины и ЕС проводятся, в том числе сегодня состоялся саммит, 23-й уже саммит Украина-ЕС, на котором, кстати, на совместном заявлении по результатам этого саммита также напомнили о поддержке Европейским Союзом территориальной целостности Украины. Пункт 18. Я зачитаю сейчас мову оригіналу. Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. Ми не визнаємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію Росії Української Автономної Республіки Крим і Севастополя, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також обмеження свободи в'їзду громадян України на Кримський півострів та виїзду з нього. Ми засудили проведення виборів до Державної Думи Росії, що проводилися на незаконно анексованому Кримському півострові 17-19 вересня 2021 року, усупереч духу і цілям мінських домовленостей, до участі в яких також були залучені жителі непідконтрольних уряду України території Донецької, Луганської областей. Ми закликали Росію надати міжнародним організаціям і правозахисникам безперешкодний доступ до районів, які наразі не перебувають під контролем України, включаючи Кримський півострів, і поважати міжнародне гуманітарне право. У цьому контексті ми закликали до негайного звільнення усіх з незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові і в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. Ми засуджуємо триваючі переслідування, а також останні дії Російської Федерації проти кримських татар. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід в Азовське море із нього у відповідності до міжнародного права. Ми засуджуємо рішення Росії закрити частини Чорного моря для неросійських військових кораблів і державних суден і закликаємо Росію утриматись від порушення міжнародного здійснення прав і свобод навігації. Ми домовилися про важливість координації міжнародних зусиль для посилення стійкості до зростаючих загроз безпеці і стабільності в Чорноморському регіоні. Це спільна заява за підсумками 23-го саміту Україна-Європейський Союз. Лише коротенький абзац, пункт 18 цієї спільної заяви. Ну, а ми продовжуємо програму, далі будемо говорити вот о чому. Тобто, ще раз напомню, що послужило поводом для обговорення в нашей сегодняшней программе, это встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. На этой встрече он многократно говорил о том, что Россия понимает, что вот есть такое ухудшение отношений с Европейским Союзом, и он понимает, что оно вызвано российской аннексией Крыма, но Россия не собирается, он сказал, да, прекращать эту аннексию, и тем не менее он хочет, чтобы бизнес-связи развивались, экономические связи между Россией и странами Европейского Союза развивались, и чтобы им не мешали санкции. Вот об этом говорил глава российского внешнеполитического ведомства. Насколько бизнес связан с политикой, и может ли развиваться европейские связи с Европой, с Европейским Союзом, и европейский бизнес в соседней России, может ли это происходить даже вопреки санкциям? Вот это мы обсудим дальше. Мы будем говорить с Олегом Пензиным, членом Украинского экономического дискуссионного клуба. Господин Пензин, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот действительно ли возможно, что таким образом, вот встречаясь с представителями этой Ассоциации европейского бизнеса в России, Сергей Лавров, он таким образом пытается повлиять на политику Европейского Союза, ну и или, по крайней мере, если не совсем убрать санкции, да, то, по крайней мере, получить вот такое как бы молчаливое согласие от политиков, чтобы они даже вопреки санкциям, ну, как бы там закрывали глаза на развитие европейского бизнеса в России?
Ну, смотрите, во-первых, это же не первая встреча. Эти встречи происходят достаточно часто, и мы достаточно часто слышим подобные заявления. Но в политическом контексте, я думаю, вряд ли там будут какие-то серьезные изменения по санкционной политике. С другой стороны, мы с вами должны понимать следующее. Кстати, достаточно известная фраза Уинстона Черчилля, который сказал, что у Великобритании нет вечных друзей, вечных врагов, есть вечные интересы. И в этой связи это полностью относится к европейскому бизнесу. Во-первых, он очень неоднороден. И тот европейский бизнес, который был в свое время достаточно жестко ориентирован на Российскую Федерацию, на ее внутренний рынок, на сырьевые потоки, которые шли с Российской Федерации, он, естественно, вне санкционных вещей продолжает сотрудничество. И мы же понимаем, что Россия продолжать быть достаточно крупным торговым партнером Российской Федерации, это во-первых. Во-вторых, ярким примером того, что я говорю, может быть ситуация с Северным потоком вторым, вообще с газовой ситуацией на рынке Европы. При этом нужно абсолютно четко понимать, что Украина и многие страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, достаточно четко предупреждали европейские партнеров о том, что достаточно серьезное присутствие россиян на европейском газовом рынке рано или поздно сыграет злую шутку с Европой. И мы сегодня имеем достаточно яркое этому проявление. Вот смотрите, да, на сегодняшний момент цена на газ в Европе запредельна, и мы понимаем, что европейцы не выполнили своих задач по наполнению подземных хранилищ газа, и Европа вообще ожидает достаточно тяжелое с энергетической точки зрения зима. И мы понимаем также, что вот все то, что сейчас происходит на европейском газовом рынке, это является достаточно четким элементом геополитики Российской Федерации, для которой тот же газовый рынок – это никоим образом не экономика, это четкая геополитика. И нерезервирование новых, скажем, свободных мощностей по транзиту газа в Европу украинских, сознательное создание определенного дефицита на европейском газовом рынке этим летом привело к невероятному повышению цены на газ. И, кстати, параллельно выросла цена и на уголь очень серьезно, на любой энергоноситель. И мы с вами имеем ситуацию, при которой европейцы уже сейчас ощущают, что такое российский газовый монополизм на собственном рынке. Более того, мы же прекрасно понимаем, что подобными методами россияне достаточно жестко давят на европейские регистрационные структуры для сертификации Северного потока второго, получение соответствующих лицензий и начало его работы. То есть даже еще не начав активно функционировать, Северный поток второй уже продемонстрировал, насколько он с политической точки зрения является серьезным оружием Российской Федерации на европейском газовом рынке. Поэтому, когда мы с вами говорим о экономических связях между Россией и Евросоюзом, мы должны понимать, что модель газового рынка, модель процессов, происходящих на газовом рынке, она может повториться в любом другом рынке, где Россия будет достаточно жестко присутствовать. Ну и еще раз повторяю, что, естественно, европейские компании крайне заинтересованы и в российском сырье, и в российском необъятном внутреннем рынке. Поэтому вне зависимости от санкционной политики, все, что будет вписываться в разрешенные сферы деятельности, будет достаточно активно европейскими компаниями эксплуатироваться.
На ваш взгляд, вот эта экономика, она может ли повлиять на политику? Имеется в виду, ну, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то, что вы говорили и по Северному потоку-2, и по, ну, по газу в газохранилищах и так дальше. Потому что ведь может быть влияние как на, что называется, на отдаление, да, на применение каких-то новых санкций, так и наоборот, на принятие каких-то условий России. Вот как вы думаете, как это с политикой, куда это все поведет в политике?
Ну, во-первых, нужно четко понимать, что Европа крайне неоднородна. И различные страны европейского континента, европейского содружества, они имеют разные политические и экономические интересы. Опять же, возвращаясь к тому же рынку газа, к европейскому рынку газа, мы видим, насколько существенно отличаются, например, там, интересы восточноевропейских стран от интересов Германии. Да, и позиция их по Северному потоку второму точно так же крайне отличается, исходя из тех или иных собственных интересов. Пожалуйста, яркий пример Венгрии, да, ее контракт с РАО «Газпромом» на поставку газа в обход Украины через турецкий поток. Ну, то есть мы должны понимать, что известная фраза Черчилля, она абсолютно применима к любой стране Евросоюза. И, с одной стороны, у них как бы есть их интересы, в первую очередь экономические, которые существенно меняют их подходы по поводу друзей и врагов. Хотя, еще раз повторяю, пока на сегодняшний момент сохраняется достаточно четкая позиция Евросоюза по поводу, скажем, территориальных вопросов, связанных с Украиной, вопросов, связанных с санкционной политикой, пока здесь мы имеем четкие позиции, которые, как мы надеемся, будут достаточно долго продолжаться. Еще раз повторяю, в то же время, когда мы говорим о каких-то конкретных узкоэкономических интересах, то Россия, то Европа крайне неоднородна. И существуют эти разные интересы и разные, естественно, реакции на те или иные процессы, которые происходят в экономической отрасли.
Понятно. Спасибо вам. Олег Пензин, член Украинского экономического дискуссионного клуба, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим программу и продолжим говорить про отношения Европейского Союза с Россией и о том, как санкции влияют на экономические отношения. Оставайтесь с нами. Программа «Крымский вопрос». Вернемся к вам через несколько секунд.
«Крым Реалии». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». Напомним, что сегодня говорим про экономические отношения Европейского Союза и России. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с членами Ассоциации Европейского Бизнеса в России. Ну и он говорил о том, что вот, хотя еще не так давно, до 2014 года, реализовывался очень важный проект «Партнерство для модернизации», и политический контроль этого проекта осуществлялся дважды в год на саммитах России и Евросоюза. Но в одночасье, по словам Лаврова, все это рухнуло. Вот после 2014 года были введены санкции и против России после аннексии Крыма, и больше уже не было вот этих никаких саммитов, не проводилось. Вместе с тем он говорит все-таки о том, что не может российская экономика абсолютно, да, вот как бы справиться и говорить о полном там импортозамещении, о перенаправлении каких-то там потоков невозможно, и он все равно выступает за тесное экономическое сотрудничество со странами Европейского Союза. Насколько на самом деле санкции Европейского Союза оказывают влияние на ситуацию в России, и насколько российское политическое руководство это влияет, вот эти санкции, и вообще, насколько это важно для современной России, вот это обсудим в беседе с российским политическим аналитиком, главным редактором портала «Автор Empire» Ольгой Курносовой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, на ваш взгляд, вот сейчас уже вот спустя 7 с лишних лет после введения санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по отношению к определенным, значит, секторам российской экономики, и, ну, не только секторы, да, там есть и предприятия, и секторы, и так дальше. На ваш взгляд, как это все повлияло на Россию? Была бы Россия другой, если бы не было бы этих санкций?
Ну, я не думаю, что Россия бы сильно изменилась. Собственно, когда санкции выводились, была надежда на то, что результатом введения санкций будут какие-то политические изменения. Эта надежда не оправдалась полностью, и по большому счету санкции, наоборот, используются в политической риторике российского руководства как некий фактор, который сплачивает, ну или, как кажется, руководство сплачивает народ вокруг Кремля. Так что свою политическую роль, к сожалению, санкции не сыграли.
Угу. А на ваш взгляд, что может повлиять на решение российского политического руководства?
Ну, на самом деле, мне кажется, что тут надо вспомнить старой доброй политики кнута и пряника. Собственно, кнут уже был, он не помог. Но, значит, может быть, поможет пряник или какое-то лавирование. И, собственно, безусловно, и у Евросоюза есть свои экономические интересы. Вот буквально недавно разразился достаточно серьезный кризис в сфере цен на топливо. Поэтому так или иначе взаимодействовать с Россией все равно придется, хотя бы просто потому, что граница достаточно протяженная. Ну и есть те позиции в российском экспорте, которые для Евросоюза важны.
Угу. То есть вы думаете, что это может, вот такое экономическое сотрудничество, повлиять и на политику Европейского Союза или нет? Или все только будет ограничено какими-то вот необходимыми точками взаимодействия?
Я не удивлюсь, если политика Европейского Союза начнет смягчаться, просто потому что вот долгая, как написал Лавров, семилетка плохих отношений результата никакого не дало. Поэтому надо что-то смотреть, а может быть что-то другое сработает. Да, ведь важен результат. И если от жесткой политики результата нет, то, может быть, он появится от мягкой политики. По крайней мере, мы прекрасно знаем психологию президента Путина и знаем, что на какое-то такое жесткое давление он никогда не поддается. В этом смысле как раз, может быть, мягкая политика будет более действенной.
Да, но, может быть, он мягкую политику воспримет вообще просто как слабость?
Ну, не думаю, потому что, собственно, такой уж совсем мягкой политики никогда не было. Требования к России всегда были более-менее жесткие, там, больше или меньше. Так что одно я могу сказать. Вручение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову может быть пример такого асимметричного, что ли, ответа. Да? То есть это вручение премии, безусловно, не Алексею Навальному, хотя многие российские оппозиционеры ожидали именно такого решения Нобелевского комитета, но при этом главному редактору достаточно такой яркой оппозиционной газеты, которая пишет очень много нелицеприятных для Кремля материалов. Так что вот такого рода решение, мне кажется, и есть вот тот асимметричный ответ, который может привести к какому-то результату.
Понятно. Спасибо вам. Российский политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайра» Ольга Курносова была на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и в заключение, да, нашей программы, наверное, еще раз напомню, почему мы говорили об отношениях Европейского Союза и России. Дело в том, что вот министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Там на этой встрече он говорил о том, что деградация отношения России и ЕС приобретает хронический характер, это дословная цитата, и последние 7 лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались 7-леткой упущенных возможностей. Но и прекрасно своими словами господин Лавров дал понять, что он прекрасно понимает, что и все это произошло из-за аннексии Крыма, и также он сказал, что вообще Россия не собирается пересматривать свою политику, но, тем не менее, он продолжает настаивать, что вот санкции мешают России и что необходимо как-то налаживать отношения. Говорил, что он за последние 7 лет руководство России там 30 раз пыталось наладить отношения с Европейским Союзом и каждый раз безрезультатно, поскольку вот для восстановления отношений нужно выполнить всего несколько, но простых условий, например, прекратить аннексию Крыма. И об этом тоже прекрасно понимает Сергей Лавров, и об этом он говорил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. Это программа «Крымский вопрос». Мы встретимся с вами завтра, традиционно в час дня. Александр Янковский, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.